18. Каз. Пробраться в дом оказалось далеко не так сложно, как предполагалось, и от этого нервы Каза натянулись до предела. Неужели он переоценил Ван Эка? «Он мыслит как торговец», — напомнил себе парень, зажав трость под мышкой и ползя по водосточной трубе. «Он до сих пор верит, что деньги обеспечат ему безопасность». Простейшим доступом к дому были окна на верхнем этаже, подобраться к которым можно было только с крыши. Уайлен не мог ни подняться, ни спуститься, поэтому Казу пришлось идти первым и впустить его внутрь через нижний этаж. «Две здоровые ноги, а ему все равно нужна лестница», — ворчал Каз, не обращая внимания на боль в ноге, которая таким образом как бы соглашалась с ним. Брекер не был в восторге от перспективы очередной работы в паре с Уайленом, но его знания дома и привычек отца должны были пригодиться в случае неожиданных сюрпризов, да и с золотой кислотой он справится лучше всех. Каз подумал об Инеш, сидящей на крыше церкви Бартера, об огнях города, сверкающих внизу.
«Я хороша в этом, так что позволь мне делать свою работу».
«Ладно». Пускай каждый из них делает свою работу. Нина выполнит свою часть, а Инеж выглядела достаточно уверенной в умении ходить по канату, без отдыха и страховки в виде сетки. Призналась бы она тебе, если бы была напугана. Разве ты проявлял когда-нибудь сочувствие по такому поводу? Каз выкинул эту мысль из головы. Если Инеж не сомневалась в своих способностях, то и ему не стоит. Кроме того, если они хотели заполучить эту печать для драгоценных беженцев Нины, то ему пора побеспокоиться о собственных проблемах. К счастью, охранная система Ван Эка не была одной из них. Инеж узнала, что замки были работой Шуйлера. Сложные маленькие ублюдки, но стоит взломать один, и сможешь взломать все. Каз завел дружеские отношения с одним слесарем на Клокштрате, который свято верил, что Бреккер — сын богатого купца, высоко ценившего свою коллекцию драгоценных табакерок. Таким образом, Каз всегда узнавал первым, как именно сливки Кеттердама обеспечивали безопасность своей собственности. Однажды он услышал, как Хью Брект Морин, главный вор Пиила, зачитывал душещипательную речь о красоте качественного замка, пока напивался темным пивом в клубе воронов.
«Замок подобен женщине», — нечленораздельно промямлил он. «Его нужно соблазнить, чтобы он выдал свои секреты».
Он был одним из старых приятелей Пера Хаскеля и всегда рад был поговорить о лучших временах и крупных аферах, особенно если это подразумевало, что работать ему не придется. Именно такую пьяную мудрость любили изрекать эти старые прихлебатели. Разумеется, замок и в самом деле подобен женщине. Но он также походит и на мужчину, на кого или что угодно. Если тебе хочется понять его, разбери на части и узнай, как он работает. Если хочешь овладеть им, то изучи его так досконально, чтобы потом собрать обратно. Замок на окне открылся под его руками с приятным щелчком. Каз поднял раму и залез внутрь. Крошечные комнатки на верхнем этаже дома Ван Эка были отданы во владение прислуги, но в настоящее время все были внизу и обслуживали гостей хозяина. Представители богатейших семейств, члены Керчийского торгового совета, набивали свои животы в обеденном зале на первом этаже и, скорее всего, слушали печальный рассказ Ван Эка о его похищенном сыне, проявляя крайнюю обеспокоенность по поводу банд, контролирующих бочку. Судя по запаху, доносившемуся с кухни, Каз подозревал, что в меню был окорок. Он открыл дверь и тихо подошел к лестнице, после чего осторожно спустился на второй этаж. Он знал дом Ван Эка еще с тех пор, как они с Инеж украли картину де Каппеля, и ему всегда нравилось возвращаться в дом или контору, которую уже доводилось посещать раньше. Дело было не только в знакомой обстановке. Впечатление, что своим возвращением он заявлял о притязаниях на это место. «Мы знаем секреты друг друга», — казалось, говорил ему дом. «Добро пожаловать обратно». На посту в конце коридора с ковровым покрытием стоял охранник и стерёг дверь в комнату Элис. Каз сверился с часами. Из окна в другом конце послышался тихий хлопок и вспыхнул свет. По крайней мере, Уайлен был пунктуальным. Охранник пошел на разведку, а Каз скользнул в коридор в противоположном направлении. Затем нырнул в старую комнату Уайлена, из которой явно собирались сделать детскую. В свете уличных фонарей он рассмотрел, что стены украсили сложной морской фреской. Колыбель была сделана в форме крошечного парусного судна с флагами и капитанским штурвалом. Ван Эк планировал всерьез взяться за этого нового наследника. Каз поколдовал с замком на окне в детской, открыл его, после чего скинул веревочную лестницу и стал ждать. Услышав громкий удар, скривился. Судя по всему, это Уайлен перелез через садовую стену. Оставалось надеяться, что он не сломал контейнеры с золотой кислотой и не прожег дыру в себе и кустах роз. Еще через несколько секунд Каз услышал тяжелое дыхание, и Уайлен вышел из-за угла, суетясь как нервный гусь. Встав под окном, он осторожно поправил рюкзак, чтобы тот прижался к его телу, и начал подниматься по веревочной лестнице, попутно раскачивая ее влево и вправо. Каз помог ему перелезть через окно, затем затащил лестницу обратно и опустил раму. Уйдут они тем же способом. Уайлен с круглыми глазами осмотрел детскую и просто покачал головой. Каз выглянул в коридор. Охранник вернулся на место перед комнатой Элис.
«Ну?» — прошептал он Уайлену.
«Это медленно горящий фитиль. Я не могу назвать тебе точные сроки».
Шли секунды. Наконец раздался еще один хлопок. Охранник вернулся к окну, и Каз жестом показал Уайлену следовать за ним по коридору. Бреккер быстренько поработал над замком в кабинете Ван Эка, и они тут же скрылись за дверью. Когда он вломился в дом, чтобы украсть де Каппеля, то с удивлением обнаружил там роскошное убранство. Он ожидал суровой купеческой сдержанности, но деревянные стены были щедро украшены фестонами с лавровыми листьями. За широким гладким столом маячило кресло размером с трон, обитое красным бархатом.
«За картиной!» —
прошептал Уайлен, указывая на портрет одного из предков Ван Эка.
«И какой же это из членов вашего священного рода?»
«Мартин Ван Эк, мой прапрадедушка. Он был капитаном корабля и первым, кто приплыл к берегам Эймсчина и плавал по реке вглубь территории. Он вернулся с партией специй и потратил прибыль от них на то, чтобы купить второе судно. Ну, по крайней мере, так мне рассказывал отец. Это послужило началом богатства Ван Эков».
«А мы послужим его концом».
Каз достал светильник, и комната озарилась зеленоватым сиянием.
«Какое сходство!» — сказал он, глядя на измождённое лицо, высокий лоб и суровые голубые глаза.
Уайлен пожал плечами.
«Не считая рыжих волос, я всегда был похож на отца. И на его отца, и на всех Ван Эков. Ну, до сих пор».
Они взялись за картину с двух сторон и сняли ее со стены.
«Ты только посмотри на него!» —
прокаркал Брекер, когда перед его глазами предстал сейф Ван Эка. Хотя слово «сейф» мало подходило, чтобы его описать. Он больше походил на хранилище. Стальная дверь, встроенная в стену, которая сама была укреплена сталью. Замок на ней был кирчийского производства, но Казу такой никогда не встречался. Ряд тумблеров, которые каждый день можно было сбрасывать с помощью случайной комбинации чисел. Невозможно взломать менее чем за час. Но если не можешь открыть дверь, просто сделай новую. Снизу донеслись громкие голоса. Торговцы нашли себе тему для спора. Каз не отказался бы от возможности подслушать этот разговор.
«За дело», — сказал он. «Время идет».
Уайлен достал из сумки две бутылочки. Сами по себе они ничем не выделялись, но если он не ошибся, стоит их соединить, как получившаяся смесь разъест все, кроме контейнера из бальзового стекла. Уайлен сделал глубокий вдох и убрал бутылочки от своего тела.
«Отойди», — приказал он и вылил содержимое одной бутылки в другую.
Ничего не произошло.
«Ну и?» —
поторопил Каз. «Уйди, пожалуйста».
Парень взял пипетку из бальзового стекла и набрал в нее немного жидкости, а затем дал ей стечь по стальной двери сейфа. В ту же секунду металл начал растворяться, издавая шумный треск, который казался слишком громким в такой маленькой комнатке. Воздух наполнился резким металлическим запахом, и парни прикрыли лица рукавами.
«Ужас в бутылке!» — восхитился Брекер.
Уайлен работал медленно, осторожно перенося золотую кислоту из банки на сталь, а дыра в двери сейфа постепенно росла.
«Быстрее!» — скомандовал Каз, глядя на часы.
«Если я пролью хоть одну каплю, она прожжет дыру в полу прямо над гостями моего отца».
«В таком случае не торопись».
Кислота пожирала металл резкими рывками, быстро разъедая и очень медленно прекращая свое действие. Оставалось надеяться, что она не проест всю стену, когда они уйдут. Каз не возражал бы против того, что кабинет рухнет на Ван Эка и его гостей, но только после того, как они закончат свои ночные дела. Когда прошла, казалось бы, целая вечность, дыра стала достаточно большой, чтобы пролезть в нее. Каз посветил внутрь и увидел грозбух, пачки крюги и маленький бархатный мешочек. Парень достал его из сейфа, морщась, когда его рука коснулась края дыры. Сталь до сих пор оставалась достаточно горячей и обжигала. Он высыпал содержимое мешочка на ладонь, обтянутую кожаной перчаткой. Золотой перстень с выгравированным красным лавровым венком и инициалами Ван Эка. Каз засунул перстень в карман, схватил пару пачек крюги и вручил одну Уайлену. Затем чуть не рассмеялся, глядя на выражение лица паренька.
«Тебя это смущает, купчик?»
«Мне не нравится чувствовать себя вором».
«После всего, что он сделал?»
«Да».
«Какие мы праведные! Ты же понимаешь, что мы крадем твои деньги».
«Джеспер тоже так сказал, но я уверен, что отец вычеркнул меня из завещания, как только Элис забеременела».
«Это не значит, что у тебя на них меньше прав».
«Они мне не нужны. Я просто не хочу, чтобы они принадлежали ему».
«Какая роскошь! Отказываться от роскоши!»
Каз засунул пачки в карманы.
«Как бы я руководил этой империей?» — спросил Уайлен, бросая пипетку в сейф, чтобы сжечь. «Я не могу прочесть ни грозбух, ни коносамент».
Документ, выдаваемый перевозчиком груза грузовладельцу, удостоверяет право собственности на отгруженный товар.
«Не могу написать закупочный заказ. Мой отец во многом ошибается, но он прав насчет меня. Я был бы посмешищем».
«Так заплати тому, кто выполнит эту работу за тебя».
«А ты бы так сделал?» — поинтересовался Уайлен, выпятив подбородок. «Доверил кому-то знание, секрет, который может уничтожить тебя?»
«Да», — пронеслось в голове Каза, — «есть один человек, которому я бы смог довериться. Человек, который, я уверен, никогда бы не использовал мои слабости против меня».
Он быстро пролистал грозбух и ответил.
«Когда люди видят калеку, идущего по улице и опирающегося на трость, что они чувствуют?»
Уайлен отвел взгляд. Люди всегда так делали, когда Каз упоминал о своей хромоте, будто он не знал, кем являлся или каким его видел мир.
«Они чувствуют жалость. А что они думают, видя меня?»
Уголки губ Уайлена приподнялись.
«Что им лучше перейти на другую сторону улицы?»
Каз швырнул грозбух обратно в сейф.
«Ты слабый не потому, что не можешь читать, а потому что боишься, что люди увидят твою слабость. Ты позволяешь стыду решать за тебя, кто ты такой. Помоги мне с картиной».
Они вернули портрет на место на зияющей дыре в сейфе. Мартин Ван Эк смотрел на них с осуждением.
«Подумай об этом, Уайлен», — сказал Каз, поправляя раму. «Стыд набивает мне карманы. Стыд приводит в бочку все больше простофиль, готовых натянуть маски, лишь бы получить желаемое, но чтобы никто об этом не узнал. Мы можем перенести все виды боли. Но именно стыд пожирает людей целиком».
«Как,
«Какие мудрые слова!» — произнес голос из угла.
Ребята резко обернулись, лампы ярко загорелись, наполняя комнату светом, и из ниши в противоположной стене, которой не было там раньше, вышел человек. Пекка Роллинс, самодовольной улыбкой на румяном лице, окруженной группкой грошовых львов с пистолетами, кастетами и топорищами.
«Казбрекер», — усмехнулся Роллинс, — «философ и жулик».